Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 905-я встреча у нас с вами сегодня, и мы подходим сегодня к заключительному разделу книги пророка Иезекииля. Я очень надеюсь, что вы заметили одну важную вещь. Мы с вами видели ее, когда читали книги пророков Исаии и Иеремии. Теперь мы с вами видим ее в книге пророка Иезекииля, и это мы с вами увидим также в книге пророка Даниила. Дело в том, что порой людям кажется, будто книги библейских пророков – это некий случайный набор пророчеств, случайный набор фрагментов, которые мало связаны друг с другом. Некоторые критики Библии, кстати, так и говорят – случайный набор текстов, компиляция. Однако, если присмотреться, то вы увидите, что эти книги очень внимательно, очень аккуратно, очень бережно выстроены. Они очень хорошо спланированы. В каждой книге есть ее цель, и вот каждая часть, каждая глава книги служит к достижению этой конкретной цели. Мы это с вами видели и в книге пророка Иезекииля. Давайте вспомним ход событий этой книги. Начинается она с того, что Иезекииль находится в плену вместе с израильтянами, которые при реках Вавилонских. Это притоки Евфрата, это каналы, которые выкопаны от реки Евфрат. Иерусалим в то время не разрушен, хотя Навуходоносор нападал на него дважды. И кажется, что у израильтян еще есть надежда. Надежда у них, конечно, есть, но далеко не та, которую внушают им лжепророки. Лжепророки говорили тогда, что Иерусалим не будет разрушен, что израильтянам нечего бояться, что им нечего опасаться, что Бог уж точно не даст в обиду свой город. Иезекииль снова и снова пророчествует, что Бог позволит Навуходоносору разрушить тот кровавый город, город греха, город отступников. Это все определение, которое мы находим как раз в книге пророка Иезекииля. Это ведь к тому же и Божий город, говорит Иезекииль. И поскольку это город Божий, Бог имеет полное право поступить с ним так, как считает нужным. То есть, видите, вот тезис о том, что Иерусалим – это Божий город, он ведь присутствовал и у Иезекииля, и у его оппонентов. Но оппоненты говорили, поскольку это Божий город, Бог не разрушит его. Они как бы приписывали Богу свои пожелания. Вот это Божий город, соответственно, будет так, как я хочу, так, как я говорю. Иезекииль же говорит, это Божий город, и Бог имеет право поступить так, как он хочет. Более того, Бог сам сказал, что он разрушит этот город по причине греха его жителей. И вот после разрушения Иерусалима Иезекиилю нечего больше сказать израильтянам. Он молчит, и его пророчество теперь касается других народов. Это народы, которые окружают Израиль. Ну а потом он начинает ободрять израильский народ. И мы читаем чрезвычайно светлую часть книги пророка Иезекииля. Он говорит о том, что Бог восстановит израильский народ, даже если этот народ сейчас подобен полю, усеянному иссохшими мертвыми костями. И дальше Бог говорит о грядущем царстве, о том, как слава Божия откроется Израилю. После этого в 38 и 39 главе мы видели описание еще одного врага. Я считаю, что сначала будет заключен ложный мир, когда на земле воцарится Антихрист. Антихрист внушит людям, что мир пришел на землю, что все проблемы человечества решены, и люди входят в тысячелетнее царство. На самом деле, это будет только начало великой скорби. И пройдет 3,5 года, и с севера придет враг. Об этом враге говорит Иезекииль в 38 и 39 главах. И вот тут интересный момент. С одной стороны, люди обратились к Антихристу. С другой, в Израиле происходит духовное пробуждение. Там все больше людей, которые готовы свидетельствовать о Боге. В конце концов, их будет 144 тысячи. Об этом мы читаем в книге «Откровение Иоанна Богослова». Ну а что касается северных врагов, то именно Бог будет разбираться с ними, потому что кроме Бога разобраться с ними не может никто. Антихрист обманет большое число людей, и начнется война. Это будет финальная война, великая скорбь начнется тогда со всеми ее ужасами. Божьи казни будут приходить на землю одна за другой. Войны, голод, мор. И Спаситель говорил, что если бы не сократились дни сии, то никто не выжил бы. Скажу весьма недвусмысленно. В это время в самом буквальном смысле будет ад на земле. Это будет страшное испытание. И, кстати, я не понимаю людей, которые утверждают, что церковь, искупленные Божии, будут проходить через эту великую скорбь. Писание очень четко говорит, что верующие через это время проходить не будут. Ну а свидетели, которые будут на земле, это 144 тысячи израильтян. Итак, Бог приведет последнего врага Израиля, и сам Бог разберется с этим врагом. Дальше происходят следующие события. Антихрист становится правителем всего мира. Но Господь Иисус Христос приходит для того, чтобы установить свое царство на земле. Об этом говорится в книге Откровения Иоанна Богослова, 19 глава. И дальше 20 глава Откровения Иоанна Богослова, начало тысячелетнего царства. Вот такая последовательность событий. И тут мы возвращаемся к книге пророка Иезекииля, 40 глава. Здесь очень важное описание. Это описание храма тысячелетнего царства. Его мы находим в главах 40 по 42. Дальше в главах 43 по 46 описание богослужения и поклонения в храме. И, наконец, в главах 47 и 48 видение о земле Израиля. Однако, прежде чем мы к этому перейдем, я бы хотел сказать еще несколько слов о судах, описанных в книге пророка Иезекииля. Суды – это большая и важная тема. Сегодня мы с вами попытаемся ответить на некоторые возражения, которые мы получаем всякий раз, когда речь идет о судах. Мы попытаемся увидеть что-то такое, что есть в книгах библейских пророков. Мы с вами довольно внимательно прочитали книги трех из четырех больших пророков – Исаии, Иеремии и Иезекииля. В этих книгах проявляются некоторые великие принципы, которые будут подтверждены и в книге четвертого крупного пророка – Даниила. Эти великие принципы имеют вечное применение для народов мира, а также для верующих людей. Я бы сказал «христиан», но не могу, потому что сегодня, когда говорят «христиане», это слово для многих имеет некое размытое значение. Существуют страны, в которых христианская культура. Говорят, что там все христиане. Это, конечно, не так. Это не значит, что каждый житель этой страны знает Иисуса Христа. Поэтому давайте в данном случае для точности говорить именно «верующих». Имеются в виду люди, верующие в Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Те, кто доверяет Господу и считает Библию Божьим Словом. Итак, перед нами Божья работа с Израилем. И в ней, как в капле воды, отражается мир, в котором мы с вами живем. Однако Израиль здесь – это именно Израиль. Не знаю, почему некоторые люди, открывая библейские карты, ну вот те самые карты, которые напечатаны обычно в конце Библии, считают, что вот там, на картах, Израиль – настоящая реальная земля. Но потом они переходят к Ветхому Завету, например, открывают книгу пророка Иезекииля, и они вдруг начинают считать, что Израиль – это церковь. Как можно совершить такой вот полет на богословских крыльях? Я этого не понимаю. Но некоторым это удается. Однако обратите внимание, Принципы, которые Бог применяет в общении со своим народом, это вечные принципы. Они указывают на характер и качество Бога. Некоторые из этих принципов мы уже описали, читая книги Исаии и Иеремии. И вот сейчас мы можем сделать определенные выводы из книги пророка Иезекииля. Послушайте очень внимательно. Ни один из пророков не подчеркивает славу и святость Божию более чем Иезекииль. Он видел Божию славу. Таково его великое видение, открывшееся ему в начале. Видение, от которого он потом никуда уже не может уйти. И нам нужно это понимать. И тоже от этого видения не уходить. Конечно, он подчеркивает прежде всего Божий суд. И многие из вас отметили, что Бог в своей милости, с одной стороны, говорит о суде, а с другой не хочет судить Иерусалим. Он повторяет это снова и снова, глава за главой. Он предупреждает, что если народ не покается, если он не обратится к Богу, то будет суд. И да, это предупреждение, это Божья милость. Некоторые упрекают нас за постоянный разговор о суде. Однако разговор о грядущем суде – это тоже Божья милость, поскольку всякий раз, говоря о суде, Бог показывает и путь спасения. И вот как только суд состоялся, и мы читаем об этом в 34 главе, это разрушение Иерусалима и разрушение храма, суд применительно к Израилю того времени состоялся. И вот после этого Бог сразу дает ободрение на будущее. Он говорит, что будет еще один враг, но битва с этим врагом будет Божьей битвой. Победа будет Божьей победой. Вспомните также, как Иисус рыдал над Иерусалимом, потому что он знал, что через несколько лет придет римский военачальник Тит и разрушит город так, как разрушил его некогда Навуходоносор. Важно заметить, однако, что в Иерусалиме были серьезные проблемы. Точнее, в Иерусалиме был грех. И для того, чтобы были Божьи благословения, эти проблемы должны быть решены. В грехе должно быть покаяние. Лжецы должны перестать лгать. Обманщики – больше не обманывать. Воры – больше не красть. Беззаконники – стать законопослушными. И праведность должна господствовать в городе Иерусалиме. И только тогда у них будет Божие благословение, когда Бога будут почитать и признавать в земле. Иначе суд, тот самый суд, о котором они не хотели слушать, тот самый суд, о котором не хотят слушать и наши современники. Это действительно так. И праведность должна воцариться в сердце, прежде чем человек или народ может испытать Божью благость и Божий мир. И вот что интересно. Иерусалим ведь был в грехе. Иерусалим был неправ, а Бог прав в своем суде над ним. Бог никогда не благословляет грех. Это нужно понимать. И это становится очевидно, когда мы сопоставляем Иезекииля и Иеремию. Если мы думаем, что ну вот пусть Бог бы отложил суд, пусть Бог отменил бы этот суд. Если мы так думаем, то это значит, что мы хотим, чтобы Бог благословлял грех. Поскольку человек грешен, должно быть одно из двух. Либо покаяние, либо суд. Но даже в том случае, когда есть покаяние, спасение возможно лишь по одной причине. Приговор за нас понес Иисус Христос.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Как же сопоставить пророков Иеремию и Иезекииля? Иеремия открывает сердце Божие. Бог не хочет судить, как он уже говорил также в книге пророка Исаии. Бог предпочитает спасать, он предпочитает миловать. В этом его дело. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб. Он активно участвует в жизни человечества. Великие слова, которые мы находим в Евангелии от Иоанна, «И Слово стало плотью и обитало с нами». И это открывает его заботу о нас, его любовь к нам. У Бога сердце разрывалось, когда Иерусалим был разрушен. И Иеремия рыдал над этим городом. И неудивительно, что люди решили, что Иисус Христос – это и есть Иеремия, пришедший снова. Потому что Иисус ведь тоже рыдал над этим городом. Итак, сердце скорбящее, сердце рыдающее, сердце разрывающееся – это сердце Божье, и это сердце пророка Иеремии. А с другой стороны, другая грань той же огромной реальности – это Иезекииль, книга пророка Иезекииля. Здесь перед нами нечто принципиально иное. Ведь когда Иерусалим был разрушен, у Иезекииля умерла жена, и Бог запретил ему скорбеть по ней. Он должен был вести себя так, как будто ничего не произошло. Почему? Потому что Бог показывает твердость своих намерений. А теперь смотрите. Бог плакал над Иерусалимом. Но Бог не скорбел по этим людям. Он не раскаивался в том, что сделал. Скорее, Бог со слезами на глазах наказал Иерусалим и разрушил город. И он совершил то, что соответствует его характеру. Он поступил праведно. И это было праведным, потому что все, что делает Бог, и праведно, и правильно. Апостол Павел не случайно задает риторический вопрос. Неужели неправда у Бога? Конечно, нет. Все, что делает Бог, праведно. Это правда. Божья слава проявляется в суде, а его благодать проявляется в искуплении. Если бы он не дал нам возможности искупления, то никакого спасения у человека не было бы. В 38 и 39 главах книги пророка Иезекииля мы читали о северном враге. Вы помните, там была еще одна деталь? Бог не просто его уничтожит, но Бог сначала сам его приведет. Он как бы возьмет его на крючок, а потом уничтожит. Почему это будет так важно? Давайте прочитаем книгу пророка Иезекииля, 38 глава, 16 стих. «И поднимешься на народ мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни, и я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою пред глазами их». Зачем это делает? Чтобы народы узнали его. Так что же, это милость Божия? Что же, вот то, что он уничтожит эти северные народы, это проявление милостивого Бога? Да, конечно. И нет проблем, скажем, в новозаветном описании того, как Иисус проклял смоковницу, или в том, что он уничтожил стадо свиней. Как-то я общался с одним человеком, который долго возмущался, почему Иисус уничтожил свиней. Мы познакомились с ним на христианской конференции. И я обратил внимание, что каждое утро он ест на завтрак яичницу с беконом. То есть, с одной стороны, он сокрушается по поводу свиней, уничтоженных Иисусом, с другой совершенно спокойно ест яичницу с беконом. И никакого внутреннего противоречия он в этом не видит. Меня напрягают люди, которые обижаются на Бога за его суды. Давайте прочитаем еще пару стихов. Это 39 глава, 6 и 7 стихи. «И пошлю огонь на землю Магог и на жителей островов, живущих беспечно, и узнают, что я Господь, и явлю святое имя мое среди народа моего Израиля, и не дам вперед бесславить святого имени моего, и узнают народы, что я Господь, святой в Израиле». Теперь вопрос. Мы читаем, что он святой в Израиле. А где же Бог сегодня? Почему бы ему не остановить, например, то беззаконие, которое сегодня происходит на земле? Ведь кажется, что беззаконие происходит все больше и больше. И почему Бог не защищает своих людей и не наказывает тех, кто творит беззаконие? Мы слышим, например, о гонениях, которым подвергаются многие христиане. Почему же Бог не защищает этих христиан? Почему всякий раз, когда человек или группа людей испытывают гонение, Бог сверхъестественным образом не останавливает их? Да, мир наполнен несправедливостью. И вопрос сегодня, почему Бог с этим не разбирается? Мы с вами читали про врагов, да, 38-39 главы, и мы говорили, что Бог их привел, Бог с ними разберется. А сейчас-то почему не разбирается? И еще, в современном мире ведь в принципе нет почтения к Богу, нет благоговения к Богу. Даже многим так называемым верующим кажется, что Бог – это такой веселый старичок, который закрывает глаза на несправедливость этого мира. Почему же Бог не действует? Потому что его действие еще впереди. Он проявит свою славу, но делать это он будет без мстительности или горечи, столь свойственных людям. В конце концов, в мире будет почтение к Богу. В мире будет благоговение перед Богом. Он совершит то, что заставит маленького человека пасть перед ним ниц. Давайте в связи с этим прочитаем еще два библейских стиха. Послание к римлянам, 2 глава, 3 стих. «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая то же?» Тоже риторический вопрос. «Неужели думаешь, что избежишь?» Нет, конечно, не избежишь. Даже если тебе кажется, что это тебе каким-то образом удастся. Еще одно место. Послание к евреям. 2 глава, 3 стих. Да-да, тоже, как в Римлянах. 2 глава, 3 стих. Очень легко запомнить. То как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него? Как избежим мы, если будем не радеть о таком спасении? Есть вопросы, на которые не может ответить даже Бог. Например, Бог не может ответить на вопрос, как мы избежим Его, Божьего суда, если будем не радеть о спасении. На эти вопросы Он не может ответить, потому что ответ – никак. Никак не избежать. Скажу вот что. Ад – это ужасная реальность, как бы мы его ни представляли. Я знаю, что об этом идут споры, но ад в любом случае – это место, куда святой Бог отправляет тех, кто находится в мятеже против Него. И тех, кто грешит безоглядно, и тех, кто злословит святое имя Божие, и тех, кто живет подобно животным во имя кажущейся призрачной свободы. Друзья мои, святость и праведность великого имени Божьего будут подтверждены и закреплены. Как это произойдет? Как святость и праведность Бога будут донесены до всех? В любви? Так ведь Он уже сегодня проявляет эту любовь. Эта любовь открыта нам уже 2000 лет, потому что Он отдал Сына Своего за нас. И вопрос, примем мы это или нет, услышим мы это или нет, ответим мы ему или нет. Да, вот это в любви. Те из нас, кто призывает его имя, должны усвоить нечто важное. Мы должны понимать, что со Христом не заигрывают, со Христом не фамильярничают. И нельзя жить как хочешь, а потом сказать Христу: «Эй, братан, потому что Бог свят». И мы не имеем права грешить, а потом ожидать, что это сойдет нам с рук. Если бы сошло, то это значило бы, что Бог не лучше тебя и меня. Это значило бы, что Бог либо не свят, либо не всесилен. Я творение, я грешник, я есмь тот, кто есмь, только по Божьей благодати. И вот в конце концов, Божья воля обязательно восторжествует. И наше дело – пасть пред Ним. Мы часто говорим о свободе. Однако моя свобода сегодня возможна лишь в пределах Божьей воли. Он помнит, что мы прах земной. Он-то помнит, однако мы порой забываем. И все же он не рассматривает нас как просто прах земной. Вместе с апостолом Павлом я могу сказать: «Я обрел Божью милость». И все это касается меня, если я принял в свое сердце Иисуса Христа, если я ответил на Божий призыв. А если нет? Так в таком случае наступит момент, когда надеяться на Божью любовь будет поздно. И единственное, что человек сможет получить, это Божья справедливость. Друг мой, если вы будете пренебрегать Богом, то и Он отвергнет вас. Однако же Он любит вас. Порой кажется, что мир сегодня становится все более безбожным, и поэтому мы находим для себя какое-то оправдание. Я не принимаю Бога, я отказываюсь принять Бога, потому что я с большинством. Потому что большинство сегодня не принимает Бога. Помните, однако, что придет день, когда Он расправится со всеми своими врагами. Просто помните, именно Бог правит миром. Бог, а не человек. Бог, а не политики. Бог, а не финансовые магнаты. Бог, а не шоу-бизнес. Бог, а не большинство. Бог, а не вы. Помните об этом, когда кажется, что все идет не так. В следующий раз продолжим. Ну а пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.